Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Эту и последующие передачи посвящаем постановке Николаем Семеновичем Головановым опера Мусоргского «Борис Годунов» в Большом театре СССР в 1948 году. Думаю, что сначала надо сказать немного о Большом театре того времени. Прочтем фрагменты статьи Татьяны Васильевны Анчуговой к 230-летию ГАПТа. В расцвете мировой славы. Журнал «Встреча», номер 8, 2006 год. Сусанин Игорь, Борис, Хованщина и Китиш. Этот ряд принадлежит к величайшим созданиям мирового искусства, я бы сказал, мирового духа. Тут же рядом стоят изумительные образцы романтической оперы. «Русалка», «Онегин», «Пиковая дама», «Черевички», «Царская невеста», «Золотой петушок», «Ночь перед Рождеством». Что за богатство, что за красота и разнообразие? Это миф о России, возвышенный, величественный и трагический миф. Вот против чего ведется война. Вот что оплевывается, замалчивается, пачкается. Георгий Свиридов. Две цитаты из книги Арфенова «Записки тенора». Первая. «Пятый раз переделываем Руслана. Голованов вызывает к 10:30 утра ежедневно. Днем, забегая пообедать, а с 7 до 12 вечера снова репетируем». Вторая цитата. «Отмечен случай, когда Елизавета Шумская, занятая в травиате, в антракте между вторым и третьим действиями, перебегала из филиала театра на основную сцену спеть Ксению в Борисе Годунове». Конец цитаты. Далее текст Анчуговой. Что это были за спектакли? Каждый походил на праздник. Но шедевры на все времена, три головановские постановки. Голоса, хор, оркестр, декорации, костюмы – все было на недосягаемой высоте, все соединялось с музыкой, притворялось в мощное художественное действие. А на Севильском цирюльнике, от себя добавим, что там дирижером был не Голованов, публика буквально сходила с ума. Кого мы только не видели в зале Большого театра, филиале ГАПТа. Всех, кого сегодня называют элита, всех руководителей государства. Сегодня даже трудно поверить, что на многих спектаклях мы видели Сталина. Строго говоря, видеть не могли. Члены Политбюро сидели открыто, а он в одиночестве, за занавесочкой, при полупотушенном свете. Угадывался лишь его силуэт. Присутствие его ощущалось, потому что ложи наполовину пустовали, а сзади стояли, закавычено, искусствоведы в штатском. Николай Семенович Голованов говорил, что ощущает присутствие вождя, стоя спиной к залу. Оркестр вытянулся в струнку, значит, здесь. Чаще всего Сталин присутствовал на головановских спектаклях, не раз ходил на «Пиковую даму», на балет «Пламя Парижа». Артисты, между прочим, гордились таким вниманием. Вот одна из записей в дневнике Арфенова. 9 июня 1949 года он поет «Юродивого» в «Борисе». Третий раз в жизни перед Сталиным. Волновался, но в меру. После кром вышел кланяться. Иосиф Виссарионович встал и стал аплодировать мне, потом оркестру. Я очень счастлив. Конец цитаты. Несомненно, сталинское внимание к Большому театру, если и не спасало от идеологического давления, то, по крайней мере, культивировало уважение к таланту. Его высоко ценили и поощряли. Максакова, Шумская, Алексей Иванов, Батурин, Арфенов, сын священника, пели в церковных хорах. Можно было бы назвать и других, да негде узнать. Такие подробности биографии тщательно скрывались. Времена изменились со смертью Сталина. Конец выдержек статьи. От себя добавим. Иосиф Виссарионович хорошо разбирался не только в литературе, но и в классической музыке, особенно в опере. Не случайно его можно было считать, закавычим это слово, завсегдатаем, по крайней мере, премьер в Большом театре оперных, а зачастую и балетных спектаклей. Кстати, в одной из радиопередач на Всесоюзном радио в 60-е и 70-е годы прошлого века, посвященной Николаю Семеновичу Голованову, выступал то ли бывший директор ГАПТа, то ли бывший партийный функционер от искусства и рассказал случай, которому он был свидетель. В кулуарах Большого театра или на приеме в Кремле после войны, где-то до 1950 года, встречаются Голованов и Сталин. После приветствия Николай Семенович начинает жаловаться Иосифа Виссарионовича на дисциплину в Большом театре, на то, как ему тяжело там работать. Сталин послушал, потом похлопал его по плечу и говорит: «Ничего, ничего, Николай Семенович, на вас один Большой театр, а на мне вся страна». Давайте послушаем монолог Бориса из второго действия оперы в исполнении Александра Степановича Пирогова и «Бысова рка» под управлением Голованова, запись 1952 года. Существует и аналогичная запись 1947 года в том же исполнении, что свидетельствует о том, что работа над Борисом не прекращалась ни Головановым, ни Пироговым, ни до, ни после легендарной постановки 1948 года.
Oh! ужасен приговор душе преступной. О, крест лишь тьма и мрак непроглядный. Хотя б мелькнул бы луч отрады, и скорбью сердце полно тоскует, томится дух усталый. Какой ты трепет тайный, все ждешь чего-то. Словно дикий зверь ищет люд зачумленный. Голодная, бедная, стонет Русь. И в лютом горе неспосланном Богом за тяжкий мой грех испытанием, виной всех зол меня нарекают, кляну на плащаня имя Бориса. Даже сон бежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады и не было пощады. Страшная рана сияет, слышится крик небо предсмертный. О, Господи, о, мой.
Теперь немного о самой опере. Годы создания «Бориса» были годами напряженнейшего труда и едва ли несчастливейшими в биографии мусоргского художника и человека. Никогда он не работал с такой предельной сосредоточенностью, вопреки своему обыкновению, не отвлекаясь на какие-либо мелкие вещи, избегая выходов в свет, визитов, почти никому не писал писем. С августа 1868 года по июнь 1871 года Мусоргский, постоянно испытывавший страстную потребность в теплоте, ласке, созвучии духовных интересов, окружен уютом домашнего очага высокоинтеллигентной семьи опочиненных, где его любили как родного, ценили его таланты и берегли покой. Около года, с осени 1871 года, квартирует вдвоем с Милой Корсенькой, римским Корсковым, к обоюдной радости и пользе обмениваясь думами, планами и свежеиспеченными плодами творчества. В июне женитьба Николая Андреевича прервала эту дружескую идиллию, однако вторая редакция «Бориса» была уже фактически закончена. Литература о Борисе огромна, непрерывно пополняется и, пожалуй, превышает общий объем написанного о всех прочих сочинениях Мусоргского. Ведь за Борисом давно утвердилась репутация бессмертного шедевра. Однако наличие двух авторских редакций, кроме ряда разрозненных фрагментов, специалисты-текстологи насчитывают 6 вариантов второй редакции. Не говоря уже о популярной закавычно-канонической редакции Римского-Корского и о той, что на рубеже 40-х годов создал Шостакович, провоцирует неутихающие дискуссии среди музыковедов и театральных деятелей, какую предпочесть. Кропотливый сбор неопубликованных автографов и подготовка сводного издания, очищенного от искажений, осуществила ЛАМ, издание 1928 года. Повторимся, что постановка этой оперы Николаем Семеновичем в 1948 году, как и две последние «Садко» и «Хованщина», фактически являются постановками в редакции Голованова. Борис Годунов ознаменовал реформу оперного жанра по размаху новаторства и нравственно-философской глубине, не уступающей вагнеровской, а для отечественной культуры гораздо более перспективной. До Бориса ни русская, ни западноевропейская опера не покушались столь пристально анализировать внутренний мир человека, притом реальной исторической личности. Хор стал активным участником действия. Линии психологическая, эпико-трагедийная и жанровая, бытописательная, тесно переплетены и прослоены комедийно-юмористическими сценками. Новаторство драматургии оперы во многом обязано Пушкину. Пушкин намеренно воспроизвел принципы строения шекспировских исторических хроник. Множество сцен, в большинстве случаев коротких и постоянно переносимых с места на место, множество действующих лиц, которым зачастую поручены одна-две фразы и характер которых лишь косвенно намечены, ситуационные функции, разветвленная фабульная канва. Но все это сугубо нежелательно для оперы. Оперное либретто требует максимальной компактности фабулы, экономии и ясности сюжетных ходов, рельефности характеров. Иначе говоря, серьезная переделка первоисточника была неизбежной. Мусоргский так и поступил, решительно сократив число сцен и эпизодических персонажей. Большинство рецензентов упрекали его в искажении Пушкина, замене великолепных текстов своими, плохими или посредственными. Но Мусоргский подошел к Пушкину с глубочайшим пиететом и литературным тактом. Структура пушкинской трагедии, рассредоточенную, скрепляет ее логикой сюжета, исторической последовательности событий и движения авторской мысли, порой недоговоренной, спрятанной в подтексте между строк. Опера же имеет ясно выраженные драматургические узлы, зоны нагнетания, подъема и разрядки. Мусоргский следует лаконичным музыкальным указаниям Пушкина. Пушкиным задана музыка, сопровождающая сцену попойки монахов. Согласно пушкинским ремаркам, монахи пьют, варлам затягивают песню, как во городе был в Казани. Стасов нашел словесный текст исторической песни про Казань, который и был использован в опере. Но такого рода прямых указаний в трагедии больше нет, и Мусоргский рассыпает фольклорные цитаты и квазицитаты и там, где они обжиты русской оперной традицией, и в случаях неординарно. В Борисе Годунове Мусоргскому удалось решить труднейшую проблему индивидуальной характерности речитатива. Образ Бориса Мусоргского сложнее, противоречивее и намного человечнее пушкинского. С оперой Мусоргского не без оснований срослось понятие «народная музыкальная драма», хотя оно внесено Римским-Корсаком в клавир лишь в 1896 году. Послушаем песню Варлама из оперы в исполнении Марка Осиповича Резина и оркестра Гапта под управлением Василия Васильевича Небольсина, второго дирижера этой головановской постановки.
Грозный царь Пиромалда веселился, он татаребил не щады, на чтоб им было не помады, но вдоль по Руси гулял. Он подходом подходил да под Казань городок, он подкопом подкопал да под Казань к реку. Как татары-то по городу покаживают, на царя Ивана-то поглядывают, лихо торопят. Грозный царь закрученился, он повесил головушку на правое плечо. Пушка стал царь пушкаря изывать, пушкарь все зажигальщиков, зажигальщиков. Задымилась свечка мосту ярого, подходил молодой пушкарь от бочечки, а из порохом-то бочка закружилась, ой, по подкопам покатилась, а не хлопнула. Собаки закалдели до корови, благим матом заливались, полегло татарь, ведь мать пущая, полегло их 40 тысяч и 3 тысячи. Как во городе было во Казани.
Снова переходим к личности Николая Семеновича. Коротенькие цитаты из статьи о Голованове и Вашкине в книге «Мастера Большого театра». Голованов прежде всего дирижер-постановщик. В первой половине 70-х годов на обложке оркестровых партий в оркестровой яме Большого театра можно было прочитать: «Музыкальная редакция Голованова». Художественный облик Голованова при всей своей цельности был лишен какой-либо однозначности. Голованов был натура, цитата Полиновского, «богатая, одаренная, могучая и нежная одновременно», конец цитаты. Играя с Головановым, невозможно было не разделять его намерений, спорить с дирижером. Настолько убежденно и мастерски возводил Голованов здание оперы, настолько прочувствован был каждый миг звучания, конец цитаты. Теперь слушаем фрагменты выступления дирижера Григорова на вечере в музее квартиры Голованова, посвященному постановке Николаем Семеновичем опер Мусоргского и состоявшемуся в 70-е годы прошлого века.
Мне действительно посчастливилось в моей жизни творческой поработать с таким гигантом, как Николай Семенович. Николай Семенович — это для меня все. Потому что моя мечта была с детства быть дирижером. К дирижированию я вообще очень серьезно относился. Учился в Ленинградской капелле, вот, которую я окончил, и владел несколькими инструментами. Слышал знаменитых дирижеров Клинперера и Штидри и тому подобное. И когда я приехал в Москву учиться в консерваторию, услышал: оркестровый класс вел Николай Семенович Голованов, который что вот это нужно тот образец, к которому желательно было бы приблизиться. Но приблизиться мне удалось спустя многие годы. Я за это время был просто артистом оркестра, оркестром. Николай Семенович в те периоды в Большом театре не работал. Но под его управлением я играл в оркестрах на Валторне. На меня поражала его какая-то честность и добросовестность отношения к тому делу, которым он временно уделяет сейчас внимание. Вот если вот из жизни сравнить его энергию дирижерскую, волю, вот у меня, понимаете, сравнение какое-то такое с электричеством. Шаровая молния, которая, понимаете, вот все сжигает своим вот этим, она сейчас горит. И вот шаровая молния — это то явление, которое прошло, и все успокоилось. Так вот он, когда он в работе, он один человек. Это вот сгусток энергии творческой и общечеловеческой. А когда он как бы с пульта сошел, он простой очень милый и скромный человек, с которым можно было побеседовать, поговорить, веселый, веселый характер. Он тут не участвующий такой, то есть он не давит себя духом, не давит в человеческом смысле, я имею в виду. Вот. Это его и сказывались большие и человеческие качества. Что касается в отношении дирижерского искусства, трудно было с ним стоять рядом, потому что он не делал из этого уроки. Но был чрезвычайно активно требовательным и ненавидел лентяев. Если он замечал, что если это только чуть-чуть нечестно относится к своему делу, он молниеносно такого человека отставляет от своего сотрудничества. Второй раз, повторять, он уже не любил. Нужно было его схватывать, его потребности, его требования сразу. Если ты умеешь это схватить сразу, понял его, он мог и объяснить, если ему объяснили по-человечески, что Николай Семенович, я вот хочу вас еще раз спросить, спокойно уже в обстановке после птицы. Вот тут я не понял, что он такой. Он спокойно объяснял. Но вообще, в момент работы, к нему второй раз спрашивать нельзя. Это был исключительный человек чрезвычайной воли. То есть такой воли, в которой дирижерской воли я уже больше ни у кого не встречаю. Когда Николай Семенович у нас, значит, в последнее время слегка заболел вначале и был, ходил, значит, к нам в театр с палочкой, так только одно его присутствие на чужом спектакле, это подтягивало весь коллектив. И какой-то спектакль шел с праздничной, с любым другим дирижером, и с певцами, больше, ниже, может быть, и ранга, но спектакль уже был праздник. Даже только одного присутствия в ложе Николая Семеновича. А, и уже не говоря о том, когда он стоял за пультом, каждая репетиция это работалась в полном накале. А спектакли это были праздники. Это были действительно истинные праздники. Кровообращение ощущаешь в этом во всем, организм во всем произведении. Ни одного такта, ни одной ноты равнодушной. Причем он был сам огромный по знанию человек. Он знал так русскую историю, как я ни у кого больше не замечал. Он знал так живопись, как я тоже ни у кого не замечал. У него, как видите, здесь даже есть оригиналы знаменитых наших художников. И он сам был вообще соткан из вышедшей из русской земли, и со всеми его соками, и со всеми его, так сказать, достоинствами, широты, натуры и глубины познания. У него не было такого стандартного движения, течения музыки. У него музыкальная ткань все время живая была, все время жила. И это, вот если в живописи сравнить, то, допустим, если он ведет скит в Хованщине, то у него какие-то краски нестеровские. Даже, вот видите, здесь есть картина, которая немножко мне напомнила. Сразу как-то ощущается, понимаете, вот эта Русь. И вот он тщательно работал с солистами. Я был свидетелем, как он работал молодой певицей Борисенко и с молодым певцом Огнецом над образом Досифея. Огнецов приехал фактически юноша еще из Кишинева. Естественно, у него еще не было той культуры и пения, и культуры общечеловеческой, но как он своими занятиями и своими беседами буквально так давал за короткий промежуток времени и так четко ему объяснял, что не понять его было невозможно, что требуется в данном отрезке времени. У него были всегда если как кто-то из говорит, ну, Николай Семенович любит погреметь, я хочу сказать, что это никогда в жизни я ни в зале, ни в оркестре, ни со сцены не чувствовал того грома, о котором, так сказать, злые языки иногда и высказывали. У него было такое тишайшее пенисимо, когда это нужно было, и такая была жизненная наполненность этого, из-за драматургических соображений, только из-за драматургических, мощь, такая широта, мощь, понимаете, что именно захватывало дух. И у него очень звучали глубоко вот это знание, вот это недавно высказывала Ивановна об иконописи, да? И вот такой тонкостью и глубиной он очень владел. И в симфонических программах можно было с этим убедиться, как у него это было очень тщательно и глубоко музыкально сделано. У него был очень на внешне как скупой жест, но лицо и мимика его были настолько выразительны, что они-то из-за и то электричество, и те импульсы, которые нужны были каждому исполнителю, он был взглянут вот туда, и уже тому человеку, который стоит на 25 метров от него, все видит. И понимаете его, так сказать, намерения. Его академики, в кавычках, так сказать, я говорю, вот так оговариваюсь, некоторые обвиняли, что там, мол, в музыкальной форме не соблюдает главную партию и побочную партию. Но Николай Семенович в классических произведениях, Моцарт, там, которые его обвиняют, что якобы он не справляется с Моцартом, но наоборот. Мне, например, нравилось его это углубление басов в Моцарте, Реквиема и в других произведениях. Он там побочной партии никогда не ломал. А вот в «Царской невесте» у него было такое стремление, в «Князь Игорь» у него было такое стремление, когда первая главная партия в быстром, финичном, огненном таком напоре, как типа такого «та-та-та-та-та-та». Огонь прям тебе. А там он это распевал. Любил это распевность. Это он делал сознательно и глубоко убежденно. А главное, если что он что делал, то это он делал настолько ярко, настолько повелительно, настолько убедительно, что не подчиниться ему было невозможно. Это был вообще человек. О нем вообще можно много говорить, но извините меня, я без подготовки и говорю только то, что ощущаю и чувствую от его, так сказать, общения. Еще раз повторяю, что я был счастлив, что мне довелось с ним поработать. Теперь
об одной загадке, касающейся Николая Семеновича как дирижера. Ведущий научный сотрудник музея-квартиры Голованова Ольга Ивановна Захарова говорила мне, что на многих партитурах произведений, по которым работал Николай Семенович, стоит пометка «Все с заглавной буквы» – ИВ, Б, М. И, если не ошибаюсь, именно на партитуре Бориса Годунова стоит «ИВ, Б, М. Помоги». Кто не догадался, разгадку или загадки дадим через передачу. Теперь начинаем слушать фрагменты оперы, записанные Николаем Семеновичем с участием Марка Резина. Прозвучит пролог оперы, состоящий из двух картин. Во дворе Новодевичьего монастыря или вступление, и вторая на площади у Успенского собора Кремля или коронация. Действующие лица и исполнители. Борис Годунов, Марк Резин, князь Василий Иванович Шуйский, Никандр Ханаев, Андрей Щелкалов, думный дьяк Илья Богданов, Никитич Пристав, Сергей Красовский, хор и оркестр Большого театра под управлением Головановым. Запись вступления 1949 год, сцены коронации 1950 год.
Thank you.
хотел, о троне царском печаль на Руси, печаль безысходная, православные. Что
Thank you. сердце. Проведник, ох, мой отец державный, возри с небес на слезы верных слуг, и не спошли ты мне священное на власть благословение. Да буду благ и праведен, как ты.
Теперь поклонимся почиющим властителям Руси, а там взывать народ на пир. Всех от бояр до нищего слепца,
продолжение в следующей передаче.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.